Овертайм.
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по понедельникам на Эхе Перми программа «Овертайм». Мы работаем в прямом эфире. Для ваших вопросов есть каналы нашей обратной связи. Плюс 7 963 870 10 00. Это Viber, WhatsApp и Telegram. 404-582-017. Эфирная ICQ. Ну, телефон, не знаю, успеем подключить, подключим. Но я думаю, что к нашему гостю вопросов у меня у самого достаточно. И, пользуясь правом ведущего, буду свои вопросы в первую очередь задавать. А вы пишите. В гостях у нас сегодня... Сегодня Александр Чернышов, президент Федерации парашютного спорта Пермского края, кандидат в мастера спорта по этому удивительному виду спорта, извините за тавтологию, человек, который прыгал от пустыни Катара до Северного полюса. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые телеслушатели.
Вот. Артем Жаворонков зовут меня, Сергей Слободин помогает мне за звукорежиссерским пультом. Мы наслышаны, Александр, о вашем визите на Северный полюс. Более того, так это проскальзывала информация, что вы летали туда не просто для того, чтобы какие-то рекорды побить и попрыгать, а еще и чеченский спецназ тренировали. Им-то зачем на севере прыгать?
Ну, на самом деле, вообще представители Чеченской Республики побывали впервые на Северном полюсе и прибыли туда очень таким экзотическим способом, прыгнули с парашютом, это спецподразделение МВД Чеченской Республики, для того, чтобы показать свою подготовленность и готовность решить абсолютно любую задачу, которую ставит Верховный Главнокомандующий.
А наши прыгали там, наши военнослужащие?
Естественно, во время поездки на Северный полюс также там прыгали десантники, вот, но наша группа была непосредственно с представителями МВД по Чеченской Республике.
Вы были их инструкторами?
Да, мы были их инструкторами.
Расскажите, где, что, почему вдруг на Северном полюсе, как осуществлялись прыжки, с каких самолетов?
Мы выполнили на Северном полюсе целых 3 прыжка. Один прыжок выполнили с самолета Ил-76, на котором, собственно, мы туда
десантные
прибыли.
Десантные самолеты, да, наши?
Да, самолет вылетел с города Мурманск и сразу до Северного полюса всю десантную группу нашу доставил. Вот. И уже на самом Северном полюсе находятся 2 вертолета Русского географического общества и 2 прыжка еще, помимо этого, мы совершили с этих вертолетов.
Температура воздуха за бортом?
Температура воздуха достигала минус 42 градусов.
И это несмотря на то, что вы вот в мае, да, прыгали, получается?
Да, на Северном полюсе всегда холодно.
Где жили, сколько вас там было, что входило в ваши обязанности? Мы вот перед эфиром немножко пообщались, вы сказали, что вместо запланированных там нескольких дней провели буквально, в смысле, 14 дней на Северном полюсе.
Да, на самом деле мы планировали всего пробыть на Северном полюсе 4 дня. За эти дни мы планировали решить все поставленные задачи, выполнить все прыжки. Но, к сожалению, природа вносит свои коррективы. Вот, взлетно-посадочная полоса, которая строится вот на базе Борнео, где мы располагались, мы ее ремонтировали раз 5. Вот, то есть полоса трескалась и самолеты принимать не могла. И вот буквально мы прибыли туда 3 апреля. Только 12 апреля туда прилетел первый рейс после нашего прибытия. Потому что полоса не могла принимать самолеты, и практически большую часть времени мы всем составом принимали участие в ремонте этих полос. Всего за время нашего там пребывания мы построили 5 полос. 5 взлетно-посадочных полос.
Освоив новую для себя профессию,
да,
строителей аэродромов. А где вы жили, там палатки или там эта база, она стационарная?
Нет, каждый год эта база готовится там с нуля, выбирается льдина подходящая, и на нее уже заводится оборудование, палатки. Палатки обогреваются. То есть там, в принципе, в них достаточно комфортно, комнатная температура. Вот, устанавливаются раскладушки, спальные мешки, вот в таких условиях.
А весь лагерь, сколько человек в конечном итоге?
Лагерь достаточно большой, там порядка 50 человек, только обслуживающего персонала, который непосредственно занимается строительством лагеря, обслуживанием лагеря. Там кухня есть, которая может каждый день кормить порядка 150 человек.
Ну и плюс парашютисты все. И в общей сложности на момент ваших прыжков там за сотню, наверное.
Да, 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 за сотню точно не могу сказать, не мог посчитать, но за сотню где-то там было.
Лично ваш это был первый опыт десантирования прыжков на Северном полюсе? Таких экстремальных условий?
Да, на Северный полюс впервые мы прыгали. Это вообще туда достаточно сложно попасть простому человеку. Если так вот для сравнения, чтобы прыгнуть туда туристу за деньги, нужно потратить порядка 40 тысяч евро.
Ого!
Вот, нам удалось попасть туда абсолютно бесплатно.
Ну, в качестве инструкторов.
В качестве инструкторов.
Вы говорили, что там были еще и наши десантники тоже. Они тоже выполняли какие-то... Это учения фактически проходили?
Да, наши десантники тоже выполняли свои задачи. Вот, то есть их там было порядка 50 человек. Вот тоже небольшие там соревнования провели. Вот, но мы уже к тому времени, как прилетели десантники, наша группа уже покидала Северный полюс. Так что, собственно, мы их прыжки посмотреть не могли.
И как вам? Мы никаких рекордов не устанавливали, там не было таких задач.
В принципе, сам прыжок на Северный полюс – это очень большое событие для парашютиста. Ну, я думаю, что такой шанс может предоставиться только, наверное, раз в жизни.
Экстремальность этого прыжка, ну, сам Северный полюс, это понятно, но в любом случае парашютист, покидая самолет, он оказывается в достаточно низкой температуре, если это профессиональный парашютист, способный прыгать там с больших высот, там тоже минус 40, ну, минус 40 выпрыгнули с самолета, минус 40 приземлились. В чем экстрим?
Вот именно у наших парашютистов, у пермских, у нас большой достаточно опыт прыжков в зимних условиях, то есть в холодных условиях, но прыжок на Северный полюс, он отличается тем, что там 100% влажность. То есть помимо того, что там еще низкая температура, там очень холодно из-за того, что Северный Ледовитый океан, воздух 100% влажный, все леденеет буквально в считанные секунды. Поэтому там нужен особый подход к выбору снаряжения, вплоть до того, что использовать различные крема защитные. Вот, потому что... Ну,
одежда специальная.
Да, да, у нас была многослойная одежда, несколько видов термобелья, плюс еще...
Ну и парашют, наверное, своеобразно реагирует, да, на такие экстремальные условия?
Да, парашют реагирует очень интересно, даже в слабый ветер ощущается очень большое сопротивление воздуха, воздух там очень-очень плотный.
Спрашивают, вот как раз вы военнослужащие, в каком звании, если нет, получали ли допуск, давали подписку о неразглашении перед этими соревнованиями, слушатель наш спрашивает.
Я являюсь офицером запаса, получил звание лейтенанта после того, как закончил университет.
Военную кафедру в Пермском политехе?
Да, военную кафедру в нашем Пермском политехе.
А, в политехе?
Да. То есть, кроме военной кафедры, никакой военной службы, собственно, я не проходил, поэтому...
А когда ваш первый прыжок?
Вот первый прыжок я совершил в 2007 году, как раз когда я учился в институте. И как раз о прыжках рассказали нам именно на военной кафедре.
Ну, то есть вы не с детства парашютист. У нас есть целые плеяды в Пермском крае парашютистов. Вот мы вспоминали с вами уже наших тренеров и чемпионов-спортсменов, боровиков, да, вот у них там почти все прыгают из их семьи.
Ну, к сожалению, мне так не повезло, как ребятам начать свою прыжковую карьеру так рано. Но я бы с удовольствием своих детей бы привел бы на аэродром, как только это будет возможно, и дал им возможность совершать прыжки. Потому что действительно это счастье, это спорт, это прекрасное занятие для ребят. Вот. И, собственно, у нас их очень много занимается, и у них нет времени на то, чтобы заниматься непонятно чем, а именно вот все время выделяют парашютному спорту.
Вот, кстати, тоже вопрос по поводу этих прыжков на Северном полюсе. А почему отобрали именно наших инструкторов? Мы занимаем какое-то особое положение среди парашютистов всей России. У нас есть какие-то особые знания, высокая квалификация, достижения.
Нам очень повезло то, что мы смогли свои возможности по подготовке парашютистов продемонстрировать вот представителям чеченского спецназа, когда они у нас первый раз были в гостях в 2014 году. Приехали покататься на горных лыжах. Я думаю, что многие эту историю помнят.
Да-да-да.
Очень такой казус случился. Но вот... мне посчастливилось пригласить бойцов на аэродром, вот, и как раз в этот момент они совершили у нас первые прыжки. И уникальность нашего аэродрома, то, что мы...
Вы Фролы имеете?
Да, именно аэродромы Фролы, где наш парашютный клуб располагается, базовый аэродром нашей федерации. То, что у нас уникальная программа подготовки парашютистов, когда человек может первый раз самостоятельно прыгнуть с парашютом типа крыло. Вот. В нашей стране, наверное, таких мест можно сосчитать по пальцам.
То есть не на крыле прыгают?
Нет, вначале. Именно как раз на крыле, но большинство аэродромов России работают на круглом парашюте. А вот именно для прыжков на Северный полюс нужно иметь навыки прыжков с парашютом типа крыло. И это именно и привлекло чеченский спецназ для того, чтобы проводить обучение у нас. Ну и помимо этого, погодные условия у нас очень зимой сильно напоминает Северный полюс. То есть много снега, низкие температуры.
Высокая влажность относительно всегда практически.
Да, да. И, собственно, идеальное место для подготовки к прыжкам на Северный полюс как раз наш аэродром. И после вот первого прыжка чеченские спецназовцы были у нас еще целых два раза.
Угу. Вот. Ну, я так понимаю, что прыгаете вы не только на северах. Опять же, раскрою небольшую тайну. Вы недавно совершенно... Вот почему мы не смогли пригласить вас две, там, три недели назад, уже после того, как вы вернулись из Северного полюса, потому что, переодевшись, помывшись, побыв с родственниками пару дней, вы улетели...
В Катар.
А там...
Там проходил первый в Катаре фестиваль тандемных прыжков. То есть в первый раз за всю историю все желающие могли попробовать парашютный спорт и прыгнуть в тандеме с инструктором. И наша команда как раз-таки по рекомендации администрации Чеченской Республики выехала в это государство.
Ну, надо понимать просто, что тандемный прыжок отличается от обычного не только тем, что ты находишься, любитель находится в паре с инструктором, но еще тем, что... Эта пара позволяет, вот именно наличие инструктора в плотной связке позволяет ощутить эффект свободного падения, ведь все первопрыжковцы, как правильно это назвать, они прыгают, собственно, их парашют раскрывается автоматически, прицепленный к самолету, да, там, к специальному оборудованию.
Да, действительно, если хочешь прыгнуть первый раз самостоятельно, то открытие будет принудительное.
Первый, второй, третий раз будет принудительным?
Настолько, насколько это будет необходимо, чтобы освоить правильное отделение самолета. Угу. Только и пилотирование парашютом, только после этого курс обучения продолжается, и уже переводится парашютист на самостоятельное открытие парашюта.
Ну, а в тандеме долго можно лететь?
Да, в тандеме любой желающий абсолютно без подготовки может попробовать 50 секунд свободного падения.
50 секунд?
Целых 50 секунд.
Захватывающее, наверное, впечатление. Ну, давайте про Катар. Тандемные прыжки – это коммерческий турнир, я так полагаю? Или это не турнир, это вот именно...
Это было именно мероприятие по организации коммерческих тандем-прыжков. То есть приглашали все желающие и за свой счет могли прыгнуть с парашютом. Вот. И...
Вы говорили, что это уникальное мероприятие, потому что никогда в жизни в Катаре ничего подобного не проводилось. Страна закрытая достаточно.
Да, никогда ничего такого не проводилось. Нашлась там группа инициативных парашютистов, которые тоже любят свое дело, и организовали на аэродроме Аль-Хор как раз вот такую маленькую дроп-зону. Пригласили воздушное судно, инструкторов. Наша команда была самая многочисленная. Россиян туда во главе с пермскими парашютистами 14 человек было. Нас было 9 человек, и еще 5 человек мы пригласили с регионов.
Угу.
Ну и, собственно, помимо российских инструкторов, там было 4 инструктора из США и 1 инструктор из Южноафриканской Республики.
То есть фактически наши стали абсолютное большинство инструкторов.
Совершенно верно.
И сколько прыжков за который промежуток времени?
За месяц мы совершили порядка 880 тандемных прыжков. Это, ну, на самом деле, это очень много. Среднестатистический российский аэроклуб делает такое количество прыжков за год.
Угу. Напрыгались вдоволь, наверное.
Напрыгались вдоволь, действительно.
И кого катали? Так вот, если просто.
Мероприятие как раз вот было уникально тем, что мы там практически с представителями всех национальностей работали, потому что в Катаре работают в основном приезжие. То есть абсолютно большинство это были граждане Индии, Индонезии, очень много было европейцев, американцев. Даже были граждане России и Украины.
Которые работают в Катаре?
Да, которые работают в Катаре, и вот у них такая появилась возможность организовать свой досуг, выполнив прыжок с парашютом.
Мы ненадолго прервемся. Напомню нашим слушателям, что в гостях у «Эхо Перми» сегодня президент Федерации парашютного спорта Пермского края, кандидат в мастера спорта по парашютному спорту. Ну, по-другому ведь никак, да, не скажешь. Александр Чернышов. Реклама короткая. Не переключайтесь. Вопросы ваши ждем на плюс 7 963 870 10 00 или на эфирной ICQ 404-582-017. Продолжается программа «Овертайм». У микрофона Артем Жаворонков. В гостях сегодня у всей редакции «Эхо Перми» Александр Чернышов, президент Федерации парашютного спорта Пермского края. Мы вот о двух таких необычных прыжках поговорили, но меня-то интересует еще и спортивная составляющая. Я знаю, что в составе сборной Пермского края по парашютному спорту много чемпионов. Есть рекордсмены мира, чемпионы мира и среди юниоров, и, наверное, среди взрослых.
Естественно, естественно.
Много у нас вообще Пермская парашютная школа славится на территории России? Мы сильную конкуренцию вставляем? И кому?
Конечно. У нас наша сборная команда Пермского края парашютного спорта, она каждый год с множеством соревнований привозит медали. Это чемпионаты, Кубки России. И наши спортсмены также входят в состав сборной России и выступают на международных соревнованиях. Вот, например, в прошлом году у нас Артем Боровик в составе сборной России стал чемпионом мира по парашютно-горнолыжному двоеборью.
Это что?
Это, значит, соревнование, которое включает в себя два упражнения. Это горнолыжный гигантский слалом и точность приземления на склон горы. Прыгают на мат, который находится под углом 15 градусов.
Есть просто соревнование на точность приземления, когда нужно приземлиться на определенную точку, горизонтально расположенный.
Да, тут в обычных соревнованиях мат располагается горизонтально, а здесь сложность заключается в том, что он располагается под углом к горизонту, и попасть в шайбу, в датчик, который вот как раз определяет результат, намного сложнее.
А каковы размеры этой шайбы?
16 сантиметров размеры шайбы.
Диаметр?
Да, диаметр. Лучший результат – это 0, это кружок радиусом 1 сантиметр.
Ну, почти все попадают, это ведь...
Естественно, нет, попадают очень немногие, и постоянно попадать в ноль могут в нашей стране единицы.
Попытка одна дается или несколько попыток?
В соревнованиях всего 5 прыжков на точность.
Угу. А вообще какие виды парашютного спорта существуют? На точность, на дальность?
Не знаю, на самом деле, скорость? Дисциплин в парашютном спорте, их... порядка 9. Вот. Основная дисциплина – это классический парашютный спорт. Она включает в себя два упражнения. Это прыжки на точность классические и индивидуальная акробатика, где парашютист прыгает и за...
ограниченное время,
да,
свободного
за ограниченное
полета.
Время должен совершить комплекс фигуры. Чем быстрее он это сделает, тем будет лучший результат. Вот. Это классика, это с чего все начинают. Вот. Также еще есть... вот именно наша базовая дисциплина – это парашютно-атлетическое многоборье. Мы уже порядка 5 лет держим планку чемпионов России по этой дисциплине.
А что это такое?
Она включает в себя 3 упражнения. Это прыжки на точность, плавание 100 метров вольным стилем и кросс 3 километра. То есть, чтобы выступать хорошо по этой дисциплине, спортсмен должен очень хорошо иметь физическую подготовку, помимо прыжковой. Угу. Вот. Ну и вообще она самая, считаю, правильная для особенно молодых парашютистов, потому что не только прыжки, еще есть бассейн, еще бег. Очень хорошее физическое развитие спортсмен получает, занимаясь этой дисциплиной. Вот. Ну, самое массовое среди парашютистов – это сейчас групповая акробатика и фрифлайинг. То есть групповая акробатика – это когда парашютисты в составе команды выполняют фигуры различные в свободном падении, вот, и за отведенное время должны максимальное количество фигур выполнить.
Эти фигуры как-то отрабатываются на земле? В бассейне, в воде? Где можно альтернативно?
Фигуры отрабатываются на специальных тележках. Вот. И, естественно, у нас говорят, мастерство в небе куется на земле. Чем больше посвятишь тренировкам на земле, тем лучше получится результат на прыжках. Ну и помимо наземной подготовки, сейчас есть такие тренажеры, как аэродинамическая труба. И чем больше времени уделишь тренировке в аэротрубе, тем больше будет результат.
Ну, я так понимаю, что аэродинамические трубы в Перми, Пермском крае, это истории частные. Туда... Или вас туда пускают, как спортсменов-профессионалов?
Ну, к сожалению, у нас в Пермском крае пока что спортивной трубы нет.
То есть, которую можно... Вы занимаетесь в других регионах?
Да. Вот ближайшая есть в Самаре аэродинамическая труба, где можно индивидуальную акробатику еще как-то отработать. Но групповую акробатику пока можно отработать только в Москве и в Питере. Таких больших тренажеров больше, кроме этих двух мест, нигде нет. Угу. Вот. Но скоро мы ждем, что такая труба откроется в Грозном. Вот анонсируется там строительство большого центра подготовки спецназа, где будет аэродром, один из самых больших в мире прыжковых, и аэродинамическая труба диаметром 5 метров.
То есть это вы их заразили, наших чеченцев, тем, что парашютный спорт надо развивать? И ведь это ведь, если это спецназ, значит, это милитаризированная структура. Будут ли туда пускать тренироваться наших спортсменов из разных регионов?
Ну, естественно, заразили-то, конечно, не мы. Чеченские спецназы давно хотели освоить парашютные прыжки. Мы только им в этом всячески помогаем.
Нормальные, кстати, взаимоотношения у вас сложились в процессе подготовки совместной?
Взаимоотношения сложились прекрасно. Нам очень нравится сотрудничать.
Мы... Ни конфликтов?
Нет.
Ребята взрослые, взвешенные?
Никаких конфликтов. Ребята, я скажу, очень хорошие, гостеприимные. Нас всегда очень хорошо принимают. И когда у нас они были в гостях, то есть абсолютно вежливые, серьезные, воспитанные ребята.
Вот, не косячат, что называется, в воздухе? Проблем не возникает в техническом плане?
Как раз-таки работать вот с отборными бойцами всегда, всегда очень приятно, потому что замотивированы на 200%, но только на отличное решение задач, поэтому слушают всегда очень внимательно и полностью отдаются как раз-таки учебному процессу.
Вот, кстати, по поводу подготовки парашютов вот пришел вопрос. По-прежнему, да, парашютисты, профессионалы готовят себе парашюты самостоятельно. Это любителям будут его складывать специально обученные специалисты. А вот с какого момента начинается возможность подготовить себе парашют самостоятельно?
Вообще, на самом деле, парашютист может себе в любое время подготовить парашют сам. Для этого он должен пройти курс обучения укладки. После прохождения этого курса он может самостоятельно...
Страшного ничего в этом нет?
Нет, конечно. Современный парашют укладывается порядка от 5 до 15 минут. Современный парашют-крыло. Ничего сложного в укладке нет. Казалось бы, хотя все считают, что парашют-крыло намного сложнее там, круглого парашюта. Но на самом деле это не так.
А сколько он стоит, спрашивают?
Парашютная система отечественного производства, ранец, два парашюта, основной запасной страхующий прибор.
Два автомата или там один автомат?
Сейчас используется электронный страхующий прибор, он стоит порядка 1000 евро. Вот, ну, вот вместе полностью весь комплект обойдется в районе 250 тысяч рублей.
И самое дорогое, это как раз эта самая электронная система.
Нет, не самое дорогое, все части примерно одинаково стоят.
А делают в России хорошие парашюты?
Да, у нас есть очень хорошие производители, их три, это, которые делают полностью ранцы, основные запасные парашюты. Это Ивановский парашютный завод, самый большой производитель, компания «Паравис» и научно-производственное объединение «Звезда».
Слушайте, это приятно слышать, особенно в рамках госполитики импортозамещения. Мы прервемся сейчас, короткие федеральные новости, на их через 3 минуты мы снова в эфире. Александр Чернышов, президент Федерации парашютного спорта Пермского края, гость программы «Овертайм» на этой неделе. Меня зовут Артем Жаворонков. Мы продолжаем заключительную часть. Сразу несколько вопросов пришло от слушателей, которые можно аккумулировать в один. Были серьезные проблемы, по крайней мере, по погодным условиям в прошлом году с частными прыжками. Кроме вас, кроме Федерации, нашего аэроспортивного клуба, никто прыжки с парашютом в Пермском крае не организует.
Да, у нас прыжки с парашютом организовывает Пермский авиационно-спортивный клуб и компания SkyCenter Пермь. Соответственно, аэроспортивный клуб занимается авиационным обеспечением, мы занимаемся парашютным обеспечением. Вот я сейчас, по сути дела, занимаю несколько должностей. Я являюсь директором Пермского авиационно-спортивного клуба ДСАФ России, и я являюсь генеральным директором компании SkyCenter Пермь. К сожалению, у нас помимо позитивных моментов есть и сложности в нашей работе. В прошлом году нам пришлось из-за очень большой кредитной нагрузки продать самолет Ан-28. И сейчас у нас остался самолет Ан-2. Вот. На этот самолет мы сейчас оформляем документы, у нас уже завершающая стадия, вот, и вот мы ждем, когда нам выдадут сертификат летной годности, и как только мы его получим, мы сможем начать
возобновить
парашютные прыжки. Вот. Также мы подыскиваем новый самолет для нашей работы, вот. Но, естественно, это достаточно сложно, потому что авиационная техника на рынке, она дорогая. Так вот, если для сравнения, то хороший новый самолет для парашютных прыжков стоит порядка 2 миллионов долларов.
Да, это не 2 миллиона рублей. Как вообще осуществляются прыжки для частных лиц? Это, я понимаю, определенная подготовка. Она не двух-, не трехдневная. Это можно все пройти в день самого прыжка.
Да, сейчас по нашим современным методикам можно прыгнуть, то есть в день, когда вы приехали на аэродром. Ну, порядок проведения прыжков такой. То есть, например, в субботу-воскресенье вы на аэродром приезжаете к нам к 8 утра, регистрируетесь, проходите на занятия, вот занимаетесь порядка 4 часов, и после 4 часов занятий начинаются парашютные прыжки. Вот все парашютисты, начинающие, кто приехали, делятся на команды, проводится жеребьевка.
При этом прыгать и инструктаж проходить нужно в зависимости от того, на что вы нацелены. Прыжок самостоятельный или прыжок в тандеме?
Вообще, такой комплексный инструктаж нужно проходить, когда прыгаешь самостоятельно. Прыжок в тандеме, он, собственно, включает в себя только 15-минутный инструктаж по безопасности.
Привязали тебя, грубо говоря?
По большому счету, правило самое главное – не мешать тандем-мастеру. Вот, собственно, и все. Все остальное сделает профессионал.
Спрашивают по поводу физической годности. Медицинские показатели, медицинский персонал работает ли для первого прыжков?
Значит, у нас всегда на аэродроме дежурит во время прыжков врач. То есть он проводит медицинский осмотр и при необходимости может оказать первую помощь. Потому что спорт, в принципе, такой травматичный. Если вдруг что, у нас всегда доктор имеется.
Но травматичный он при соприкосновении с землей обычно.
Естественно. Ну, на самом деле ошибки при приземлении не исключены. То есть периодически люди их допускают, то есть и какие-то мелкие травмы, они бывают. Вот, но я считаю нашим большим достижением, что мы травматизм смогли очень сильно сократить. Потому что когда я пришел заниматься парашютным спортом, на самом первом прыжке я себе вот лично сломал ногу. Потому что мы прыгали с круглых парашютов.
Охоту это, заниматься парашютным спортом, у вас не отбило?
Нет, наоборот, вот как раз именно это меня и подстегнуло этим заняться, сделать парашютный спорт лучше, безопаснее, комфортнее. Потому что современный парашют-крыло, он позволяет приземляться очень мягко и безопасно. Угу. И вот когда я начинал прыгать, ну, так скажем, увозили с ногой каждую неделю.
Нет, слушайте, ну ведь разные люди бывают, ну и возраст разный, и у кого-то, может, сердечко пошаливает изначально. Какое-то медобследование, медсправку нужно с собой приносить на аэродром?
Значит, мы просим предоставить справку, что человек не состоит на учете у психиатра и у нарколога. И он также должен заполнить медицинскую декларацию, потому что все-таки мы не можем определить, какими болезнями страдает парашютист. Он это должен знать сам. То есть, и самое наше, то есть, главный ответ на вопрос, не должно быть медицинских противопоказаний. Потому что, на самом деле, болезней очень много, специалистов медицинских очень много, и, соответственно...
Всех их на аэропорт не пригонишь?
Да.
Комплексное медицинское обследование не проведешь?
Совершенно верно. Если медицинских противопоказаний нет, то, пожалуйста, можно абсолютно безопасно выполнять парашютные прыжки.
По поводу прыжков. Вы говорили, что наш центр единственный, ну, один из немногих в России, кто позволяет прыгать с крыла. Специальный инструктаж для того, чтобы пользоваться этим парашютом, вот как раз укладывается в тот четырехчасовой период. Но рассчитывать все равно приходится на целый день проведения. Решил прыгнуть с парашютом, имея в виду, потеряешь день.
Естественно. Во-первых, потому что может быть много народу, и можешь попасть в первый подъем по жеребьевке, можешь попасть в крайний подъем. Но, тем не менее, сколько прыжков не было, все, кто прыгает, всегда в конечном счете счастливы. И всегда ожидание стоит того, чтобы все-таки дождаться и прыгнуть. Потому что, на самом деле, самый красивый прыжок на закате. Самый красивый прыжок.
Высота подъема минимум, максимум. В каких коридорах прыгают и новички, и профессионалы? Ваш самый высокий прыжок?
У меня самый высокий прыжок — это с 5500 метров.
А вот там это, свободного падения у вас сколько было?
Это уже порядка 80 секунд свободного падения. Уже такие прыжки выполняются с кислородным оборудованием. Вот такие прыжки мы прыгали вот как раз с чеченским спецназом. В Грозном проводили сборы. Вот прыгали с больших высот. На обычных прыжках высота с принудительным открытием у нас 1200. Высота для тандемов и спортивных прыжков, она 4000 метров.
Можно без оборудования,
но... Да, да, до высоты 4000 метров спокойно можно прыгать без кислорода. Выше уже рекомендуется иметь кислород как на борту, так и отдельный.
А если до определенной высоты, вот автоматика для чего нужна, вот если там не открываешь парашют самостоятельно, он откроется принудительно за счет электроники при определенном достижении определенной высоты.
Да, совершенно верно. Сейчас в каждой парашютной системе современно установлен электронный страхующий прибор. Он у нас измеряет высоту и скорость падения парашютиста. Если на высоте 300 метров скорость падения превышает 25 метров в секунду, а у нас скорость падения стандартная 50 метров в секунду, то прибор автоматически откроет запасной парашют.
На двух приземлишься, получается, нет?
Ну, если мы падаем больше 25 метров в секунду, значит, мы все-таки падаем без основного парашюта, то парашютист приземлится у нас на запасном.
Четверная, получается, защита, да? Вот если человек выходит из самолета, он сначала сам может открыть, если он на основной парашют не работает, срабатывает автоматика. Если не смог открыть самостоятельно запасной парашют, на запасной срабатывает автоматика.
У нас так получается, что если какой-то у нас отказ основной или частичный, ну, основного парашюта, то мы можем сами отцепить основной парашют и открыть запасной парашют. Электронный страхующий прибор предназначен для случаев, когда парашютист потерял сознание по каким-то причинам. Вот в групповой акробатике такие случаи бывают, когда ногой по голове получил там или еще что-то, то в этом случае электронный прибор как раз-таки спасет парашютиста. Высота 300 метров, она небольшая, но это как раз хорошая высота, чтобы парашютист без сознания не улетел далеко. Он как раз приземлится в пределах аэродрома, и службы спасения к нему очень быстро подоспеют.
Самое страшное, говорят, это выйти из самолета. Там есть свой набор определенного сленга, не последний прыжок, а крайний, я знаю. И многие парашютисты, профессионалы мне рассказывали, что вот действительно, совершив первый прыжок, уже не так боишься, потому что ты понимаешь, что вот шум, вот этот гул самолета, ветра только тогда, когда стоишь у открытого, у открытой дверцы. А потом тишина, спокойствие, ты приземляешься, под легкий дуновение ветерка.
Да, действительно, самый психологически такой сложный этап прыжка – это отделение. Но на самом деле не самый опасный. Самый опасный момент – это посадка. То есть и мы учим парашютистов, что серьезным и ответственным нужно быть на протяжении всего прыжка. То есть после отделения прыжок не заканчивается, а начинается усиленная работа на точность и на выполнение правильной безопасной посадки. Вот в этом парашютисту начинающему помогает инструктор, который по рации его заводит на приземление. Вот у каждого начинающего парашютиста свой отдельный заводчик имеется.
В смысле, заводчик человек,
да,
и рация, естественно.
Да, у каждого начинающего парашютиста есть шлем со встроенной радиосвязью, и инструктор на земле его с рацией ждет и заводит его на себя. То есть инструктор рассчитывает таким образом, что парашютист приземляется к нему. Угу. И подсказывает ему на всех этапах, и особенно на приземлении.
Правда ли, что там пинок под зад, это если вдруг кто-то растерялся? Отказы в воздухе были от прыжков? Или они не принимаются?
На самом деле, каждый парашютист может на любом этапе прыжка отказаться. Но по нашим правилам, если одел парашют, сел в самолет, то деньги уже за прыжок не вернут. Но, естественно, прыгать никто не заставит. Да, бывают случаи, когда у нас парашютисты просят им помочь при выходе, направить их, подтолкнуть, но, конечно, пинок под зад – это больше байка все-таки. Вот. Инструктор, выпускающий, который руководит выброской, он может немножко подправить корпус парашютиста, чтобы он правильно вышел на поток, Вот, и, соответственно, сделать немножко безопаснее отделение.
Вопросы слушателей немного не в ту сторону увели тему, которую я хотел сегодня открыть. Мы не раскрыли по поводу вот именно спортивной составляющей парашютного спорта. И это, Александр, повод для того, чтобы позвать вас в этот эфир еще раз. Потому что, ну, я не припомню, чтобы такое количество вопросов задавали мне в единицу времени. Даже половины не задал из того, что спрашивали наши уважаемые слушатели. Просто время наше в эфире истекло. Еще раз напомню, гостем программы «Овертайм» на этой неделе был Александр Чернышов, президент Федерации парашютного спорта Пермского края. Вы никуда в ближайшее время далеко не уедете? Или у вас тут по плану?
Сейчас мы по плану все усилия направляем на то, чтобы возобновить парашютные прыжки у нас дома в Пермском крае.
И вот летние месяцы можно этому посвятить фактически, и вы этому и собираетесь.
Естественно, естественно. Наша работа, прежде всего, это для того, чтобы все желающие в Перми могли прыгнуть с парашютом. Мы над этим усиленно работаем.
Ну, чтобы спортсмены имели возможность постоянно
естественно,
тренироваться.
Естественно, естественно.
И сезонность еще. Зима, лето, да, прыжки у нас осуществляются?
В Пермском крае прыжки могут осуществляться и зимой, и летом. Мы имеем только два месяца в году. Это у нас ноябрь и апрель весной, когда сложно проводить прыжки из-за распутицы.
Вот. Ну, и взлетно-посадочная полоса во Фролах работает, в принципе, вот 10 месяцев в году.
Да, да. Зависим мы, собственно, только от нее. Все остальное...
Все остальное – это желание наших слушателей и потенциальных парашютистов. Спасибо большое. Еще раз, Александр Чернышов, президент Федерации парашютного спорта Пермского края. До новых встреч. Обязательно мы с вами проведем еще несколько эфиров. Я думаю, что уже там в ближайшее, самое ближайшее время, как только у вас самолет появится, а может быть даже и прыгнет кто-нибудь из нашей радиостанции, потом впечатлениями поделится. До свидания.